У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 24 сентября. В этом выпуске.
Это не новость на самом деле. Избиратели регулярно обманывают. И сама практика паровозов, она на самом деле порочна.
Сергей Шойгу, Сергей Лавров и еще два участника первой пятерки федерального списка «Единой России» на выборах в Думу депутатами не станут.
Моя обязанность номер один – защищать людей, находящихся на дипломатической службе, которые представляют нашу страну во всем мире. И нам нужно знать, что произошло.
Конгресс США принял закон о компенсации пострадавшим от так называемого «Гаванского синдрома».
Это связано с ее выступлениями в прессе и с ее статьями, которые направлены против существующей политики.
Лекция филолога Елены Волковой в музее Анны Ахматовой в Петербурге была отменена по звонку из Комитета по культуре города. Начнем вновь с выборов. Сегодня Центр избирком подвел официальные итоги выборов в Государственную Думу, в соответствии с которыми партия «Единая Россия» сохранила в Думе конституционное большинство. Однако многие участники выборов считают результаты подтасованными и требуют их пересмотра. Вчера в центре Москвы состоялся народный сход в поддержку кандидата от КПРФ Михаила Лобанова, уверенного, что он проиграл в своем округе единороссу Евгению Попову из-за махинаций с электронным голосованием. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Беспрецедентной накруткой голосов назвали электронное голосование в Москве на народном сходе в поддержку кандидата в Госдуму Михаила Лобанова. Лобанов, как и еще 8 оппозиционных кандидатов, поддержанных умным голосованием команды Навального, лидировал в своем округе после подсчета бумажных бюллетеней. Но в сумме с электронными голосами ситуация в 9 округах перевернулась с ног на голову.
У нас украли выборы. У нас украли наши голоса. И что, может быть, даже еще более важно, у нас украли наш протест, наше право на протест. Власти ведут такую политику, что вынуждают нас с вами сопротивляться. И при этом они лишают нас возможности мирно, через диалог добиваться чего-то, уступок. Они не дают нам собираться.
В московском районе Раменки, по словам Михаила Лобанова, у него был двукратный отрыв от провластного конкурента, телеведущего Евгения Попова. Поэтому Раменки и выбрали для народного схода. У памятника Индире Ганди здесь собралось около 100 человек. Полиция почти не вмешивалась в происходящее, лишь задержав одного участника схода. Жительница этого округа Елена с сожалением рассказывает, что участвовала в электронном голосовании. В дни выборов была в отъезде. По словам Елены, ее сын, работавший в избирательной комиссии, уверенно констатировал победу Лобанова в округе.
Я человек взрослый, я человек поживший, я привыкла доверять власти. Но то, что сейчас произошло, это, конечно, подрыв моего доверия и всего моего поколения, дисциплинированного и лояльного к нашей стране. Понимаете, мы не хотим революции больше, не хотим никаких войн. Мы рассчитывали на это правильное голосование, что мы мирно выберем другую власть. И у нас опять это не получилось.
Аналитики и ряд оппозиционных кандидатов на графиках с данными по электронному голосованию обнаружили аномальные временные участки, в течение которых происходил внезапный всплеск активности лояльных власти избирателей. По их мнению, это свидетельство электронных вбросов. 23 сентября московские кандидаты в депутаты Госдумы от разных оппозиционных сил объединились в коалиционный комитет за отмену дистанционного электронного голосования. В него вошли почти 30 политиков. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
А вчера сотрудники полиции пришли к Ксении Безденежных, участнице другого организованного КПРФ народного схода в Москве, с требованием отмены результатов электронного голосования. Он состоялся 20 сентября, на следующий день после выборов. Месяц назад Безденежных была оштрафована на 200 тысяч рублей за организацию несанкционированного пикета в поддержку женщин Афганистана. Вот что Ксения Безденежных рассказала в соцсетях в тот момент, когда полицейские ломились к ней в квартиру.
Прямо сейчас ко мне в дом ломятся сотрудники полиции. Они уже приходили сегодня. Ломились в дверь минут 20-30. Там было буквально 2 или 3 сотрудника в форме, остальные в штатском. Один показал мне свое удостоверение, сказал, что хотят вручить протокол. Не знаю, с чем это связано. Согласно информации от ОВД-Инфо, сегодня задерживают участников акции 20 числа на Пушкинской, собственно, в этот понедельник. Сейчас сотрудники полиции вернулись, немножечко как будто бы в обновленном составе, намного более агрессивно стучат в дверь, пытаются расшатать мне замок. Также они пытались вскрыть электрощиток. Сейчас где-то 6 сотрудников обещают ломать дверь. Понятно, что это будет абсолютно преступно.
Говорила Ксения Безденежных, полиция посетила и других участников народного схода 20 сентября, а также журналистов, освещавших акцию, на которой, среди прочего, был анонсирован новый митинг протеста в Москве в субботу 25 сентября. Ну а празднование победы, присужденной Центральной избирательной комиссии партии «Единая Россия», получилось несколько скомканным, поскольку лидер партии, бывший президент и председатель правительства России Дмитрий Медведев отсутствовал, сославшись на болезнь. BBC недавно писала, что Медведев рассчитывал занять первое место в партийном списке ЕР и стать по результатам выборов спикером Думы, однако против этого энергично выступал заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Также выяснилось, что 4 из 5 представителей первой пятерки федерального списка «Единой России», включая министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, становиться депутатами не собираются и, видимо, не собирались, а просто сыграли роль так называемых паровозов на выборах. Эту практику Алексей Александров обсуждает с политологом Федором Крашенинниковым.
Это не новость на самом деле. Избиратели регулярно обманывают, и сама практика паровозов, она на самом деле порочна. Если мы будем составлять список всех нарушений, которые случаются на российских выборах, то в нем должна быть вот эта практика паровозов, потому что так не должно быть. Если человек идет на выборы в Государственную Думу по партийному списку, то должны быть какие-то очень уважительные причины, по которым он отказывается принять этот мандат. Но мы, в общем-то, не удивлены, я не удивлен, я прекрасно понимаю, что эти люди и не собирались заведомо ни в какую Думу, как не собирались ни в какую Думу и многие губернаторы. То есть губернаторы тоже отказываются идти в Думу.
Которые были в региональных списках «Единой России», видимо.
Да, они были в региональных списках, выяснили, что они тоже не хотели в Госдуму. Тогда возникает вопрос, а зачем вы давали согласие? Любой человек, кто знаком с процедурой выдвижения, понимает, что случайно выдвинуться нельзя. Там надо подписать огромное количество бумажек и сдать кучу документов. И если ты никуда не собираешься, зачем ты это делаешь? То есть мы понимаем, зачем они это делают. Но в целом, конечно, это просто одна из манипулятивных технологий, чтобы губернатор мог заниматься работой в интересах партии «Единая Россия», потому что, дескать, он кандидат, который вот куда-то там якобы избирается. На самом деле он никуда не собирался избираться. То же самое и про министров. И про Шойгу, и про Лаврова. То есть люди, по сути, использовали свои возможности и постоянно давили на избирателей авторитета министра иностранных дел, министра обороны, всячески рассказывали о том, какие они замечательные политики, а потом выяснили, что эти замечательные политики политиками быть не хотят, а хотят быть министрами.
А вот скажите, это как-то влияет на поддержку «Единой России» ее же электоратом, когда этот электорат обманывают?
Ну, давайте честно, после того, что мы вот узнали о структуре голосования за «Единую Россию», там вообще не очень понятно, насколько те люди, которые за нее голосовали, хоть как-то рациональны в своем выборе. То есть во многих случаях их просто принуждают. Их или заставляют прийти на участки, или заставляют голосовать электронно, или заставляют сдать пароли, логи к доступу к госуслугам и еще масса других мобилизационных технологий. Плюс тут я сегодня прочитал, что количество избирателей к выборам на 1 000 000 уменьшилось, да, голоса ее. То есть, в принципе, если убрать все какие-то манипуляционные технологии, то, в общем и в целом, мы должны будем прийти к выводу, что тех, кто голосовал за «Единую Россию», их, а, не так уж и много, и, б, это, скорее всего, люди, которым глубоко все равно, кто там в главе списка, Лавров, там, Шойгу, Володин, Марию Захарову могли поставить. То есть, на самом деле, вот эти все вещи, о которых мы с вами говорим, они не имеют никакого принципиального значения. Те, кто голосовали за «Единую Россию», они голосовали вовсе не за Лаврова, Шойгу и за Проценко, и тем более не за никому неведомую Шмелеву. И не факт, что они вообще за что-то голосовали.
А зачем тогда вообще нужно такой обман создавать? Ну, потом же все равно про это напишут, и так или иначе на репутацию это как должно влиять «Единой России».
Ну, что значит зачем? Вот видите, мы с вами обсуждаем этот обман. Нам же не лень на это тратить время. Создается некая псевдоинтрига, псевдовыборов. Давайте обсудим состав списка «Единой России». Давайте обсудим, что они не пошли в Думу. А в реальности все, так сказать, давно понятно с этим. И вот для кого, опять же, вы говорите обман? Нам с вами Путин и его партия давно уже ничего не хочет доказывать. И вообще глубоко наплевать, что мы по этому поводу думаем.
Но они обманывают своих же, по сути, сторонников.
Ну, а лояльному избирателю ему, в общем, как Путин сказал, так и правда. Вот Путин, вот пошли они в Думу, а потом важные дела противостояния проклятым США заставили их отказаться от мандата. Что ж такого удивительного? То есть как раз та аудитория, на которую рассчитывает Путин, его ядерный электорат, она давно уже так воспитана, что надо начальству прощать все, соглашаться с любыми решениями начальства и вообще не обсуждать. И даже если человек супер лоялен Путину, давайте честно, какая ему разница, будет в Думе процент или не будет, будет в Думе Шмелев или не будет, или там будет Текслер в Думе или не будет. Да ему все равно, ему лишь бы Путин, как солнышко, сиял в окне. Таких людей у нас в стране, да, может быть, 20-30% есть, но их только 20-30%. Все остальное, что там написали «Единая Россия», это фальсифицированные, судя по всему, голоса.
С политологом Федором Крашенинниковым беседовал Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Профессия наша тем и хороша, что эта профессия есть мои взаимоотношения с окружающей жизнью.
Артисту театра и кино Игорю Юсуловичу исполняется 80 лет. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Соединенных Штатов. Конгресс США принял закон о компенсации жертвам так называемого «Гаванского синдрома», который привел к серьезным проблемам со здоровьем среди американских государственных служащих и дипломатов. В настоящее время синдромом страдает около 200 человек. Источник таинственного излучения пока не назван, но в Вашингтоне все увереннее указывают на Россию. Репортаж Владимира Абаринова.
Обе палаты Конгресса приняли закон единогласно. Президенту осталось его только подписать. Виновник ухудшения здоровья дипломатов и других госслужащих не установлен. Однако теперь уже ясно, что проблема гораздо серьезнее, чем казалось осенью 2016 года, когда появились первые пострадавшие. Ими стали сразу 16 сотрудников американского посольства в Гаване. Президент Трамп заявил, что уверен в виновности кубинских властей. Однако затем стали заболевать дипломаты и сотрудники американских спецслужб в других странах. Например, сотрудник ЦРУ с 26-летним стажем Марк Полимерополос почувствовал острое недомогание в декабре 2017 года в Москве. Он проснулся ночью в номере отеля от головокружения и попытался встать. Я не мог удержаться на ногах. Меня тошнило, в ушах страшно звенело. Я понимал, что со мной произошло что-то по-настоящему плохое. В итоге ему, человеку, не раз побывавшему в горячих точках, пришлось уволиться из ЦРУ. Случаев этих становилось все больше на всех континентах, за исключением Антарктиды. Пресса сообщала, что воздействию излучения подверглись люди на американской земле. Один сотрудник Совета национальной безопасности почувствовал гаванский синдром в непосредственной близости от Белого дома, другая – прогуливая собаку в пригороде Вашингтона. Этим летом источники в разведсообществе США настойчиво намекали, что на такое способна только одна страна и только одно ее учреждение – военная разведка России. В середине июня, перед саммитом президентов Путина и Байдена в Хельсинки, журналисты интересовались у госсекретаря Энтони Блинкена, намерена ли американская сторона поднять тему гаванского синдрома. Конгресс критиковал Госдепартамент, прежний Госдепартамент Трампа, и ЦРУ за недостаточные меры защиты наших дипломатов и сотрудников разведки, а также за то, что это могло произойти вследствие применения направленной микроволновой энергии, начало которому положила Россия. Возможно, это загадка, которую президент мог бы затронуть с Владимиром Путиным и попытаться разгадать. Президент и я твердо намерены разобраться в этом. Моя обязанность номер один, как государственного секретаря, защищать людей, находящихся на дипломатической и государственной службе, которые представляют нашу страну во всем мире. И нам нужно знать, что произошло. Нам нужно знать, кто несет ответственность. И мы должны убедиться, что у нас есть меры по защите наших людей. Президент приказал нам провести тщательное общегосударственное расследование, чтобы добраться до причины. У нас пока нет ответа. Мы не знаем точно, кто виноват, и что именно было сделано. Мы знаем, что имело место более 200 случаев. Мы знаем, что в результате пострадали люди. Из этого интервью американцы впервые узнали число пострадавших, а из интервью директора ЦРУ Уильяма Бернса, что половину этого числа составляют сотрудники разведки и их ближайшие родственники. Уильям Бёрнс сослался на исследование, опубликованное в декабре прошлого года. Год назад Национальная академия наук в очень обширном отчете предположила, что наиболее правдоподобная теория – это некая форма направленной энергии, и таким образом сужается число потенциальных подозреваемых, которые, учитывая историю вопроса, могли бы применить это и иметь возможность делать это более чем в одной части мира. Тем не менее, директор ЦРУ не назвал страну. Это Россия? Может быть. Но я, честно говоря, не могу. Не хочу ничего предполагать, пока мы не придем к более определенным выводам, кто это может быть. Спустя несколько дней президент Байден встретился с сотрудниками разведслужб и заверил их, что будет сделано все возможное для их защиты и для того, чтобы раскрыть тайну. Для меня, как президента, наивысший приоритет – безопасность всех американцев, включая тех, кто работает в нашем разведывательном сообществе. На этой работе вы берете на себя уникальный риск, и мы очень серьезно относимся к случаям аномальных нарушений здоровья, которые затрагивают сотрудников разведки, государственных служащих и их семьи. Моя администрация координирует общегосударственные усилия по реагированию на эти инциденты, потому что эта проблема требует, чтобы все ведомства, включая все разведсообщество, работали сообща и безотлагательно. Москва на все это отвечает насмешкой. 5 августа официальный представитель российского МИДа Александр Бекантов объявил все публикации на эту тему фейком.
Подобные вбросы периодически всплывают в СМИ на протяжении уже 5 лет. Началось все в 2016 году с жалоб американских дипломатов в Гаване, к которым примкнули их коллеги в посольстве Канады на Кубе. Правда, канадцы вскоре отыграли назад, когда по итогам совместного с кубинцами расследования выяснилось, что виноваты карибские цикады и применявшиеся для борьбы с комарами фумигаторы. Но в Вашингтоне с упорством, достойным лучшего применения, продолжают передавать СМИ дутые сенсации о русском следе в злонамеренных действиях на голову своих дипломатов. От звуковых до радио и энергетических волн.
Однако американские эксперты утверждают, что в Советском Союзе еще в 60-е годы экспериментировали с направленным микроволновым излучением, и, судя по докладам разведки того времени, эффект его воздействия на организм был точно таким же, как при Гаванском синдроме. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. В Петербурге по звонку из Комитета по культуре города отменили лекцию в музее Анны Ахматовой филолога, доктора культурологии Елены Волковой. Волкова предполагает, что могла впасть в немилость чиновников из-за лекций, прочитанных во Львове, а также из-за книги о священнике Глебе Якунине. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Елена Волкова должна была прочесть в музее Анны Ахматовой в фонтанном доме 3 лекции. Первая – «Золотой петушок и серебряный голубь. Сюжет о птице в руках Анны Ахматовой, Александра Пушкина и Андрея Белого» прошла 21 сентября. Вторая «Спят речи все со всею правдой в них» Иосиф Бродский и Джон Донн должна была прозвучать 23 сентября. Третья «Акционизм и религия. Язык. Вызов. Суд» в субботу 26-го. А еще у музея были планы записать фрагменты ее выступления для проекта «Радио Фонтанный дом». Обсуждать эти планы Елена Волкова пришла в музей накануне своей второй лекции, но, по ее словам, сотрудники музея встретили ее грустно.
Там все сидят угрюмые и говорят, что очень нехорошие новости. Звонили из Комитета культуры и сказали, чтобы они сняли мои лекции, потому что я враг России и делаю какие-то антироссийские заявления.
Директор музея Ахматовой Анна Соколова подтверждает, что в музей звонили из Комитета по культуре.
Мы не касаемся никаких политических взглядов Елены. Они как раз открыли для меня вот именно сегодня после рекомендации не предоставлять площадку Государственного музея для нежелательного профессора. Я сказала, что она ведущий специалист по Ахматовой, по Пушкину, литературовед. На что мне ответили, что это связано с ее выступлениями в прессе и с ее статьями, которые направлены против России, против действующей власти, против существующей политики. Мы первый раз столкнулись вообще с таким явным проявлением не то чтобы цензуры, но такого рода рекомендаций.
В Комитете по культуре сказали, что информация о каких-либо рекомендациях или указаниях со стороны комитета не соответствует действительности и подчеркнули, что музей самостоятельно формирует свою программу. Елена Волкова предполагает, что ее выступления могли запретить по разным причинам.
В марте в Петербурге в доме Галича вышла моя книга «Глыба Глеба», запрещеннейший иерей Якунин. И там были напечатаны архивы, вынесенные им из архивов КГБ в 91 году после провала ГКЧП. И вот эти архивы целиком впервые я напечатала спустя практически 30 лет. И из них следует просто о сотрудничестве архиереев, священников. Это оперативная работа КГБ в церковной среде. Клички. Вон эти клички большую часть расшифровывала я в книге. Их все перечислила, кто за какой кличкой стоит.
Может ли быть еще одной причиной вашей опалы лекция о религии и акционизме, где вы проводите параллели между фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле и панк-молебном «Пусси Райт». Говорите о перформансах Петра Павленского и других художников.
Ну, одно с другим связано, потому что отец Глеб тоже защищал «Пусси Райт», и книга моя критическая по отношению к РПЦ, и лекция моя критическая. Здесь это как бы их связывает. И кроме того, я в 15 году поехала преподавать во Львов, как ответ на агрессию в Украине российскую, я хотела поддержать украинских коллег. Я несколько лет ездила, преподавала в католический университет во Львов наездами на месяц, на два. И там я тоже выступала и на украинском радио, и разоблачала всю эту идеологию русского мира и богословие войны. Два года назад мы решили восстановить комитет свободы совести. Отец Глеб, у него был комитет защиты прав верующих в СССР, это 78 год. А потом уже в постсоветское время, в 95 году, он создал комитет свободы совести, когда нужно было защищать религиозные меньшинства. И мы решили восстановить этот комитет, и вот работаем два года, и заявления делаем, и в защиту свидетелей Иеговы, и в защиту Хизбут-Тахрир, и в защиту протестантов.
Елена Волкова предполагает, что после выборов интеллектуальное поле в России будет зачищаться.
Я думаю, что это будет, наверное, закручиваться гайки, потому что для Фонтанного дома это шок. Это первый случай за все 30 лет существования музея. Я не могу сказать, что для меня это очень большой шок. Я участвовала в разных событиях в театре ДОК, в Сахарнице, мемориале. Казаки нас окружали, атаковали здания. Всяко было.
Епископ Апостольской Православной Церкви Григорий Михнов-Войтенко договорился с другой площадкой, которую предоставило открытое пространство. Одна лекция Елены Волковой там уже прошла.
Замечательно прошла. Собственно, так, как и хотели. Тихо, спокойно, академично. Ну, слава Богу, благодаря рекламе пришло чуть больше людей. Все были, по-моему, вполне довольны.
Чего же испугались у нас?
Я не понимаю, конечно, к ней. Со времен «Пусси Райт» есть, что называется, вопросы.
В субботу Елена Волкова должна прочесть на той же площадке открытого пространства последнюю из намеченных трех лекций об акционизме и религии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 80 лет актеру, режиссеру, театральному педагогу Игорю Ясуловичу, сыгравшему около 200 ролей в кино, многие из которых эпизодические, но очень запоминающиеся, будь то «Сосед с собачкой из бриллиантовой руки», «Курсант разведшколы Абвера из «Щита и меча» или «Инженер Щукин из 12 стульев». Игорь Ясулович неоднократно принимал участие в правозащитных, благотворительных, антивоенных акциях. Он выступал за освобождение Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, участник группы «Пусси Райт» и других политзаключенных. Игорь Ясулович входил в общественную комиссию, проводившую независимое расследование событий на Болотной площади. В 2006 году Игорь Николаевич был гостем программы Виктора Шендеровича «Все свободны». Давайте послушаем, что он тогда говорил об актерской профессии.
Профессия наша тем и хороша, что эта профессия есть мои взаимоотношения с окружающей жизнью, мои размышления о том, что происходит. Вот там задают вопросы, да, я могу отвечать на них, но мне гораздо интереснее отвечать там, на подмостках. вернее, задавать эти вопросы, вот так, не отвечать на них. Вот «Женитьба» гоголевская, мы начали делать с ребятами ее, и первые какие-то попытки были очень такие симпатичные и удачные. И я подумал, надо же, как ребята, вот на втором курсе уже с ними можно попробовать это сделать. Но дальше мы так завязли, и выяснилось, что Николай Васильевич для них очень сложный драматург. И я начал тоже, я задаю вопросы, почему, действительно, почему вот как-то Генриетта Наумовна Яновская, в театре, у которой я служу, начиная репетировать «Грозу», задает вопрос, почему пьеса называется «Гроза»? Не «Катерина», не «Дикой», а вот «Гроза». Почему? Что это такое? И начинаешь размышлять, раскапывать, отвечать, себе отвечать, отвергать эти ответы, да? Вот точно так же и здесь. Почему Подколесин никак не может решиться на этот шаг? Сам себя уговаривает, но не может решиться. Почему он, в конце концов, берет и выскакивает из окна? Что это такое? И столько вопросов возникает. А почему Агафья Тихоновна, вот там говорят, политика, не политика, вот Агафья Тихоновна говорит, какое же это там трудное дело выбор. Но да. Опять, ну можно из этого сделать, так сказать, некую юмореску, да, нет. Или это. Но если задуматься, что же это такое? Ну почему же так? Почему же действительно вот отсюда бы взять это, отсюда это вместе составить
все? Вы играете у Данелана Пимена.
Да.
Как зал реагирует, по-разному ли зал реагирует здесь, и, скажем, когда вы играете в Лондоне или где-то еще, как он дышит на этот замечательный монолог?
Вообще-то говоря, очень трудно говорить о том, как там, потому что они не только слушают, они смотрят, идут титры.
А, титры.
И они читают, поэтому не отвечу. Но отвечу на ваш вопрос так. У нас в театре идет спектакль «Нелепая поэмка» по братьям Карамазовых Достоевского. Mm-hmm. Спектакль называется «Нелепая поэмка», и посвящен он великому инквизитору. И вот представьте себе, что у меня там примерно полтора часа монолога, это помимо того, что молодые артисты еще там тоже час говорят, да? И это было такое открытие для меня, когда в зале сидят молодые люди, смешанная публика, сидят и внимают. В нашем зале. А там очень внимательно, ну вот так я должен сказать, это долгий разговор, да, но если идет очень точный синхронный перевод, и там совпадает все, то реакции идут, ну, такие же, как у нас. То есть люди везде, люди, они очень похожи.
Говорил актер и режиссер, театральный педагог Игорь Ясулович. Сегодня ему исполнилось 80 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям юбиляру. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».